вы видели хоть одну, грубо говоря, вот эту голую вечеринку, но только в научном институте, какую-то кампанию против какого-то ученого. Наоборот, все дела засекретить, никому ничего не рассказывать. За что взяли, непонятно, вы никогда этого не узнаете. Они не помнят такого, чтобы ученого судили за то, что он недостаточно хорошо сделал свою научную работу. Это, оказывается, работающая схема, которая фактически впервые делает любую научную деятельность абсолютно беззащитной перед произволом спецслужб. Само ведомство попросило это сделать. Никогда ни одно ведомство в мире, ни в одной стране не придет к спецслужбам и не скажет: «А давайте вы нас лучше проконтролируете». И если волшебным образом почему-то через 5 лет прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и унесет всех обитателей Кремля на какой-то неизвестный нам остров, российская наука и образование оживут очень-очень быстро. А если это 10 и больше, то тогда произойдут действительно необратимые изменения.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет! Госизмена, мошенничество, фейки об армии – вот далеко не самый полный список статей, по которым преследуют ученых в России. В прошлом выпуске подкаста мы начали разговор о крупнейшей волне преследования участников научного сообщества в современной истории страны с главным редактором издания «Т-Инвариант» Ольгой Орловой.
«Т-Инвариант» – это медиа академического сообщества. Его создали ученые и научные журналисты, которые покинули Россию. С 2022 года, помимо прочего, это издание ведет хронику уголовных, административных и дисциплинарных дел против российских ученых и академических работников.
Насколько я поняла с ваших слов, в том числе, вы не только ведете картотеку, но иногда попадаются такие дела, о которых нужно рассказывать отдельно. И в частности, у вас есть подробные разборы каких-то знаковых дел, знаковых историй. Одно из них, насколько я понимаю, это дело новосибирского физика Олега Кабова, которого обвиняют вообще-то в мошенничестве на основании научно-технической экспертизы, которую ФСБ заказала. Сама экспертиза вызывает сомнения. Но вы это дело считаете опасным прецедентом. Я имею в виду редакцию «Т-Инварианта» и ученых, потому что говорить о том, что сейчас ученого судят именно за научный результат, а не за какую-то деятельность, что он не достиг того результата, на который изначально рассчитывал, насколько я понимаю, когда делал заявку на исследование. Можете чуть подробнее рассказать об этом деле и о его опасности, и какой это может снежный ком спровоцировать репрессий?
Да, это действительно интереснейшее дело, уникальное. Причем, когда мы только узнали о том, что произошло, мы сразу поняли, что это не частный случай. Мы оказались правы, потому что, когда мы стали разбираться в этом деле, мы узнали, что такого типа дела уже пошли. А это большая новость. То есть такого действительно раньше не было. И вот я, когда разговаривала с юристами, которые работали в советское время, они тоже говорили, что они не помнят такого, чтобы ученого судили за то, что он недостаточно хорошо сделал свою научную работу. Значит, Олег Кабов, это важно, он был успешный ученый в Бельгии, вернулся в 2013 году в Россию до реформы РАН, еще не зная, что дальше там произойдет, и он вернулся в Россию для того, чтобы создать свою лабораторию и успешно развивать на родине. Он родом сам из Сибири и хотел вернуться работать там. У него была очень успешная лаборатория из области теплофизики, открытой работы, не связанные ни с какими оборонными проектами, ни с какими технологиями двойного применения. Вполне себе такая фундаментальная экспериментальная физика, связанная с системами охлаждения. Он довольно быстро стал получать гранты от Министерства науки. И один из таких проектов был им выполнен и выполнен успешно. То есть у него была великолепная экспертиза, министерство приняло его отчет, экспериментальная установка была создана, как и планировалось, и все было замечательно. И прошло несколько лет. И вдруг сотрудники Федеральной службы безопасности решили почитать один из отчетов, один, потому что у него было много грантов в лаборатории, но они решили прочесть этот отчет, заказали повторную экспертизу, уже своих экспертов привлекли. Отдельная история про этих экспертов, потому что там у нас про это было много написано, что это за люди, откуда они взялись, и почему человек, специалист по наноматериалам, материаловед, оценивает установку по теплофизике. Это просто все за гранью вообще допустимого. Но, тем не менее, эксперты дали заключение, что на самом деле работы по гранту были выполнены на 37,6%. На этом основании ФСБ возбуждает уголовное дело, обвиняет его в мошенничестве, но при этом Министерство науки, которое заказывало эти работы, оно же приняло отчет и дало самую высокую оценку и заплатило за это, ну, как бы полностью, в полном объеме выплатило деньги. А ФСБ не возбуждает ведь дело по мошенничеству частных лиц. И вот в этом деле Министерство науки по настоянию ФСБ фигурирует как потерпевшее лицо. Это отдельная история, как министерство, значит, что оно при этом, как оно себя чувствует. Дальше его обвиняют в том, что эта установка была сделана не совсем такая, как надо было, по мнению экспертов. Соответственно, 7 миллионов, которые были сотрудниками лаборатории, получены как премия за успешно выполненный грант, присвоены незаконно. При этом остальных сотрудников лаборатории не обвиняют ни в чем. Казалось бы, это же коллективное мошенничество, раз они вместе составили фальшивый отчет, вместе обманули государство в лице министерства. Ничего такого не произошло. Обвиняют конкретно Кабова в том, что он присвоил эти 7 миллионов, просят ему 7 лет колонии и 3 года на запрет занятия наукой. Человеку 68 лет. Ну, представьте себе, значит, 7 лет колонии плюс 3 года запрета, 68 плюс 10, это вот 78 лет человек выйдет, вот. С одной стороны, когда мы стали разбираться в этом, нам очень сильно повезло. У Олега Кабова был замечательный адвокат, его очень хорошо знают в Новосибирске, Геннадий Шишибаров, он очень известен. Он сразу стал действовать максимально публично. Он завел телеграм-канал и стал выкладывать туда материалы дела. И у нас была возможность знакомиться с материалами дела вот непосредственно все время. И когда мы их внимательно прочитали, мы, конечно, с одной стороны, поняли, что это дело возникло именно против Олега Кабова, и что здесь, безусловно, есть мотив личной мести. И дальше нужно было просто найти, кто это, и это было, в общем, не так сложно вычислить, кто это был. Это был его бывший аспирант. Два его бывших аспиранта написали донос ФСБ, и они инициировали это дело. И, казалось бы, это вроде бы частный случай, но совершенно не частный, потому что, когда ты начинаешь смотреть, а чем занимались еще эти эксперты? Выясняется, что дела подобного типа уже есть в российских научных организациях, они уже штампуются, они устроены одинаково. И мы из нескольких еще региональных научных институтов мы получили ровно такую же схему. Она заключается в том, что ФСБшники читают старые отчеты, по их просьбе эксперты пишут отрицательный экспертный отзыв, и предъявляется обвинение в присвоении сколько-то там миллионов. Интересно, что в одном случае мы получили материалы, где совпали до цифр. То есть это была сумма гранта ровно такого же, абсолютно. И там было все как под копирку. Соответственно, ученых обвиняют в том, что они недостаточно хорошо сделали свою научную работу. С одной стороны, это такие экономические дела, да, они не политические, но они абсолютно беспроигрышные. Потому что мы знаем, что дела, которые возбуждают ФСБ, никогда не заканчивается оправдательным приговором. В случае с Олегом Кабовым мы считаем, что это огромнейшая победа его, безусловно, защиты, безусловно, публичной кампании, которая была поднята и в российской прессе. У нас был удивительный пример. Вы же знаете, что в российских медиа, в общем-то, нельзя ссылаться на Russian Media in Exile. То есть независимая пресса, которая находится за рубежом со статусом иноагента или нежелательных, не может делать информационную повестку внутри России. Но здесь у нас получилось удивительным образом наоборот, что мы писали о деле Кабова, и медиа внутри России, что называется, подхватывали, они ссылались, они репостили, они задавали вопросы вплоть там до интервью там, с президентом Российской академии наук. То есть они старались, чтобы эта волна вот такая, она прошла, пересекая границы, да, те невидимые барьеры, которые нас теперь разделяют с людьми в России. Это все вместе сработало, потому что Олегу Кабову дали 5 лет условно, из которых 3,5 года – это испытательный срок, и у него сняли не только запрет на занятия наукой, но и даже свободу передвижения.
Почти оправдание.
По нынешним временам это действительно оправдание. То есть мы искренне как бы радовались и поздравляли адвоката и защиту, и, конечно, самого Олега Александровича, потому что это было удивительно. Мы знали про дела аналогичные, которые уже до этого были, и они были с конкретными реальными сроками. Мы не знаем, как будут развиваться следующие уголовные дела такого же типа, но это, оказывается, работающая схема, и работающая схема, которая фактически впервые делает любую научную деятельность абсолютно беззащитной перед произволом спецслужб. Отдельная история, поскольку мы были знакомы с материалами уголовного дела, как это было сделано. Было понятно, что поскольку ФСБ знает, что дела, возбужденные следователями ФСБ, никогда не бывают оправдательные, то у них нет никакого стимула соблюдать хоть какие-нибудь вообще процессуальные нормы. То есть там нарушение на нарушение. Надо сказать, что это дело Олега Кабова, а ведь он член-корреспондент, он буквально накануне возбуждения против него уголовного дела, он был избран в Академию. И, конечно, оно и на членов Академии произвело совершенно шокирующее впечатление. Оно настолько было вопиющим, поскольку это было дело не политическое, за него вступались коллеги вплоть до членов президиума, шумели, писали, кричали. Вот, потому что если ученого преследуют по политической статье, то его окружает зона молчания со стороны начальства. Здесь это было не так, но это произвело такое впечатление, что мне кажется, что тот указ, который недавно совершенно подписал Владимир Путин о контроле научной деятельности со стороны ФСБ, теперь нужно будет согласовывать все свои контакты с ФСБшниками. Вот мне кажется, что во многом этот указ родился под влиянием этого дела, потому что поправки в закон о науке, о том, чтобы научную деятельность теперь контролировало ФСБ непосредственно, ведь внесло Министерство науки. Само ведомство попросило это сделать. Вы вообще можете себе представить? Никогда ни одно ведомство в мире, ни в одной стране не придет к спецслужбам и не скажет: а давайте вы нас лучше проконтролируете. Это вынужденная мера, которая во многом сложилась потому, что нет никаких вообще способов взаимодействия, хоть каких-нибудь правил взаимодействия с ФСБшниками.
Слушайте подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем о преследовании российских ученых и академических работников с главным редактором издания «The Invariant» Ольгой Орловой.
Давайте поговорим о ФСБшниках, потому что благодаря им преимущественно возникают такого рода дела против ученых, в том числе дела о мошенничестве, но, конечно, вот эти все дела с обвинениями в государственной измене, там, разглашении густайны, шпионажа и прочим. Среди тех дел, которые внесены в вашу картотеку уголовных, есть и дела, в которых ФСБ участвовала не только как инициатор возбуждения уголовного дела, там потом следствия, а как один из агентов, которые во времена ОНЭ проверял те материалы, с которыми ученый едет за границу. Были ФСБшники, и у вас есть истории, которые одобряли выступление ученого, очень много китайских дел с этим связанных, где-то на конференциях научных. Они говорили: да, вы все это можете говорить. Ученый ехал, выступал, возвращался и отправлялся в следственный изолятор, потому что он разгласил какую-то государственную тайну из тех материалов, которые ФСБ утвердила. Никому из сотрудников ФСБ, насколько я понимаю, за это по голове не настучали, за то, что он утвердил. Как вот это работает?
Дело все в том, что как раз устроено это было так. Это сложилась система в советские времена, и она не менялась. Тут важная деталь заключается в том, что ученые должны были согласовывать свои международные контакты, публикации в международных журналах или выступления на конференциях с сотрудниками первого отдела. Но сотрудники первого отдела – это не были сотрудники ФСБ. Это были люди, которые входили в состав так называемых экспертных комиссий, которые давали допуск. Это не были сотрудники ФСБ. И вот этот старый регламент в каких-то институтах, он так и сохранялся, и сохранялся прямо до наших дней, и ничего не менялось, были такие институты. А в некоторых институтах он полностью рухнул. Там не было больше никаких экспертных комиссий, вот ничего этого не происходило. Так что важно то, что действительно те ученые, которым были предъявлены обвинения в нарушении гостайны за выступление там, в Китае или публикацию в иранском журнале, это всегда были случаи, когда они получали допуск от экспертных комиссий. А ФСБ, в свою очередь, говорила, что а нам ваши экспертные комиссии, которые работают внутри ваших вузов или академических институтов, нам они не указ. И смысл этого нового указа, который только что подписал Владимир Путин, заключается в том, что Министерство науки от имени российских ученых, оно как бы предложило: ну, послушайте, если вы не хотите соблюдать старые правила, и если вы сажаете ученых, несмотря на то, что они соблюдают старые правила, давайте выработаем новые. Давайте тогда придумаем такую систему контроля, чтобы вы за это отвечали. И этот закон, который сейчас принят, он как раз подразумевает согласование ваших научных проектов, причем на всех стадиях, от того, как вы его задумали, какой вы дизайн проекта предложили, состав участников, почему нужно работать с этим зарубежным ученым там, и так далее. Вот там согласование на всех стадиях, но оно идет непосредственно с сотрудниками ФСБ, с определенными управлениями, которые будут за это отвечать. Вы туда загружаете данные в личный кабинет. Вы знаете, что в России все, что касается госуслуг, личных кабинетов, это сказка, это цифровой рай. Минцифра написала на проект этого закона очень критический отзыв, потому что Минцифра с трудом себе представляет, как это все реализовывать. Подразумевается, что смысл такой, что вы теперь, ребята, будете за это отвечать, теперь у вас будет голова болеть, была ли это нарушена гостайна, не была ли. И это такая попытка перевести стрелки, ответственность на ФСБ. Вы сами там экспертизу ищите. Закон рамочный, там все детали вообще не прописаны. То есть там возникает 150 вопросов, а как это, как это, как это. Но самое главное, что там есть, там написано, что реализация этого закона не потребует дополнительных средств. Значит, если она не потребует дополнительных средств, если за это никто платить не будет, да, ну, ФСБ, естественно, не заинтересовано в это вкладываться. Это нужны люди, человек, часы и деньги. Министерство цифр тоже с недоумением говорит, что, ну, это огромные деньги на поддержание всей этой системы. У ученых тем более денег на это нет, у Министерства науки тем более. Если на это нет денег, то закон, так как он сейчас описан, реализован быть не может. Если он не будет реализован, значит, все опять останется в серой зоне.
Либо встанет вся международная научная деятельность и сотрудничество, потому что ученые просто не захотят рисковать.
Это следующий шаг. То есть, если все будет опять в серой зоне, это значит, что ученые в принципе не захотят связываться ни с иранскими, ни с китайскими коллегами, ни с кем бы то ни было еще.
В этой ситуации каких последствий вы ждете краткосрочных и на среднесрочную перспективу для российской науки? С одной стороны, преследование идеологических врагов, но тех, кто не разделяет основные постулаты властей действующих. С другой стороны, преследование так называемых госизменников, по личным ли мотивам это делается, дела возбуждаются, или есть установка напугать всех, чтобы работали, или есть установка шарашки, может быть, новые открытия сейчас в 21 веке. И доведение сообщества до такого состояния, когда оно само говорит: зарегулируйте нас, пожалуйста, чтобы мы уже никуда не ходили. К чему все это приведет?
Интересно, что, конечно, первая мысль возникает про шарашки, и вот интересно, что нет. Никакой попытки использовать интеллектуальные возможности ученых, которые находятся в заключении, ни разу не было предпринято. Ни разу не стоял так вопрос: давай мы тебе лишнюю кружку сметаны и спокойные условия отбывания срока, а ты нам что-нибудь сделаешь. То есть на частном уровне мы знаем истории, когда, например, там дочка заместительниц начальника колонии должна поступать, и тогда ученого выдернут и скажут: слушай, помоги ей сдать ЕГЭ. Такое бывает, да? Но это на уровне школьной программы, скажем. Или там у меня вот сын-студент завалил, допустим, химию, помоги. Тогда. А вот чтобы это было на каком-то системном уровне, никаких попыток вообще не было близко.
Это довольно странно просто, если государство так заинтересовано в мозгах.
А вот совсем не странно, потому что, понимаете, государство совершенно не заинтересовано в мозгах. В данном случае именно спецслужбы, именно ФСБ, вот эта часть государства. Потому что у нас оно, конечно, устроено очень сложно, и мы знаем, что и в Кремле много башен и так далее. Вот. Но если говорить про спецслужбы, на самом деле они заинтересованы в тотальном контроле за ситуацией с минимальными затратами. И если вы сажаете не по правилам, сажаете непонятно как, непонятно кого, непонятно за что, если это просто русская рулетка такая, и если вы при этом не делаете никаких публичных процессов. Вы видели хоть одну, грубо говоря, вот эту голую вечеринку, но только в научном институте, чтобы сделали нечто такое, какую-то кампанию против какого-то ученого и так далее? Ничего подобного не было. Наоборот, все дела засекретить, никому ничего не рассказывать, никто ничего не должен знать. За что взяли? Непонятно. Вы никогда этого не узнаете. Это самый эффективный способ для того, чтобы всех держать в страхе. Когда это не носит характер публичности, ты всегда думаешь, что ну это же случилось только вот с доцентом на той кафедре. Это же какая-то, товарищ Путин, произошла случайная ошибка, чудовищная ошибка. Соответственно, что дальше происходит? Люди не консолидируются. У людей нету вообще мысли о том, чтобы, например, там посмотреть Новосибирск, Томск, Казань, так, это какая-то системная вещь происходит, тогда вы даете системный ответ на это, да? Вы тогда пойдете к другой кремлевской башне, добежите с другой стороны, не в правое ухо Путина, к которому ходят спецслужбы, добежите до левого уха Путина и скажете: вы знаете, а наука, образование, там, ну и так далее, и так далее. Вот, вот ваши дочки, да? У вас же одна дочка занимается вашим бессмертием, а другая, соответственно, импортоопережением. Так вот, ничего мы не опередим, если так пойдут дела. И, пожалуйста, объясните. Вы добежите до дочки Путина, а дочка Путина пойдет к папе и скажет: давай мы отпустим, и так далее. Так вот, чтобы ничего этого не было, вы, во-первых, это делаете абсолютно случайно. Никто не понимает, кого и за что арестовывают. Во-вторых, вы это делаете тихо, так, чтобы люди об этом не знали. Да, есть какие-то дела, которые всплывают, там, типа дело Олега Кабова, да, но это, опять-таки, это не правило. Вот. И в этом смысле ФСБ свою задачу решает. Дальше вы, конечно, зададите вопрос, который мне задают много раз, один и тот же. А что же ФСБ не понимают, что вот это чем закончится? Нет, у ФСБ есть только тактические задачи. Ни одна спецслужба ни в одной стране не решает вопрос стратегии развития. Просто если мы говорим про спецслужбы, это не их чашка чая, это абсолютно не их мандат. Они не думают про стратегию развития страны. Никогда. Задачи спецслужб совершенно другие. Соответственно, ФСБ ведет себя как обычная спецслужба. Она что должна? Контролировать ситуацию. Она ее контролирует и хорошо справляется.
Да, ну так вот в перспективе краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной, как это все текущая вот эта ситуация скажется на российской науке?
Наука и образование — это очень консервативные, тяжело меняющиеся сферы. Есть известная, по-моему, английская, что ли, поговорка, что легче перенести кладбище, чем реформировать университеты. Это инертная сфера. И мы, опять-таки, зная изнутри, как сейчас все это происходит, у нас есть другой просто проект, называется «Отечественные записки из подполья», где люди, которые работают и которых еще не уволили, мы их тоже всех верифицируем, они нам рассказывают, что происходит внутри университетов и научных организаций в разных совершенно регионах страны. Вот, как что меняется, где трещит, где сопротивляются и так далее. Что можно понять? Что был довольно большой задел за последние, там, наверное, 15 довоенных лет, когда в науку пошли нефтяные деньги в российские университеты, и было много программ совместных и так далее. Много всего произошло. И вот этот задел, он еще по инерции работает, и он будет сколько-то работать. Медленно-медленно это колесо еще катится. Второе – это Россия – огромная страна с точки зрения просто, ну, талантливых студентов и так далее. Людей много, это важно. То есть если бы все то же самое, но только в Гватемале, то как бы можно говорить про месяцы. А когда у вас очень много народу, много образованного народа и так далее, значит, опять это… То есть медленно еще по инерции и наука, и образование будут жить и развиваться и с помощью китайцев, потому что, ну, просто сейчас в Китае работает… ученых больше, чем во всех странах мира. Соответственно, с этой помощью это еще будет работать. И если речь идет про 5 лет, то необратимых вещей не произойдет. И если волшебным образом почему-то через 5 лет прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и унесет всех обитателей Кремля на какой-то неизвестный нам остров, то вот российская наука и образование оживут очень-очень быстро. То есть это будет вполне все поправимо, есть такой роман. А если речь пойдет про 10 лет, вот если такая ситуация, как сейчас, изоляция, если ты будешь взаимодействовать только там с Китаем и с Ираном, с Оманом и Северной Кореей по науке, да, если это 10 и больше, то тогда произойдут действительно необратимые изменения. Почему это важно? Потому что, ну, 10 лет – это примерно цикл, когда у вас приходят, вот у вас с 1 по 10 класс, да, то есть, соответственно, у вас придут новые студенты, которые 10 лет, они сначала проучатся там 5-6 лет специалитет, потом там аспирантура, это вот этот 10-летний цикл, когда у вас появятся новые ученые, которые вы выросли вот в этой уже пост, ну, как бы военной путинской России, которые сформировались другим образом, и это будут уже представители туземной науки.
Просто в заключение. Сейчас люди, которые работают с чувствительными темами в науке, хотя, мне кажется, в России сейчас любая тема чувствительная, в том числе и филология, они поняли границы дозволенного, условно говоря, они поняли, как надо жить и работать, чтобы не попасть вот в эту заваруху, чтобы к ним не пришли. Или все настолько непонятно, что даже правила выработать нельзя?
Во-первых, правил нет. Точнее как, они есть, они локальные. Вплоть не то, что до конкретного вуза, а на разных факультетах по-разному. Это может быть на разных кафедрах по-разному. Люди ориентируются только на вот то, что они могут обозреть. Вот на нашей кафедре договорились так, вот это можно, это нельзя. На уровне, например, факультета или там на уровне директората института вот договорились так. И это тоже все по-разному. Все происходит очень по-разному. Более того, ситуация меняется. Каждые полгода тебе человек рассказывает, вот, вот еще было можно, вот сейчас уже нет. Вот за это еще боролись, там, например, вот первый год еще пытались, очень пытались сохранить связи с так называемыми недружественными странами, с Западной Европой, да, потому что бойкот со стороны западноевропейских институций был очень жесткий сразу по отношению к российским ученым. И вот, например, в начале еще там, первый год пытались, а вот мы находили такие лазейки, вот мы находили такие возможности, чтобы еще поехать на конференцию, чтобы нас еще не выкинули из этого сборника там, и так далее. Там, на второй год, говорят, все, мы поняли, что у нас нет совершенно такой возможности. Мы там развернулись, например, на Восток. Кто мог? Какой Восток? У всех он разный. Для кого-то Восток – это Ташкент или Алматы, а для кого-то Восток – это вот Оман, там, Арабские Эмираты, допустим, и такое тоже. Проходит время, оказывается, все не так просто. Оказывается, там есть своя специфика, что-то получается, что-то не получается. В этом смысле мы отслеживаем динамику и видим, что нельзя описать сейчас одним словом, нельзя сказать, что здесь вот все умерло, а здесь, наоборот, вообще ничего, там война не оказала никакого влияния. Нет таких мест. надо просто понимать, что российская образовательная и научная система, они огромны, очень разнообразны, и в этом, мне кажется, некоторый залог того, что они будут очень чувствительны к переменам, когда перемены станут возможными. По крайней мере, я вот в этом смысле и оптимист. То есть я знаю, что там есть совершенно точки роста, и что там много людей, которые были бы рады переменам. И, возможно, это как раз та сфера, которую будут сейчас там сильнее уничтожать напалмом и выжигать. Это все, чтобы, не дай бог, эти точки роста не дожили до лучших времен.
Ольга Орлова была гостьей подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.